И вот разрушить эти тайны сатаны, сделать так, чтобы для нас стало доступно то, что было первоначально Адаму и Еве в раю, вот для этого всего должен был Сын Божий воплотиться. Тот праздник, к которому мы с вами готовимся. Другого способа никто не мог придумать на земле, и никто не мог никогда исправить вот это все другим образом. Почему? Да потому что любой бы из людей, если бы он вознамерился избавить себя от греха, он бы в себе его даже не разглядел. И если я сам изнутри нахожусь в этом самом рабстве, и сердце мое во страстях, и ум мой помрачен, то я тут же считаю свое состояние нормальным. Против чего мне бороться? У меня причины нет что-либо менять, как мы вначале с вами сказали. Вот и все. Разрушили тайну сатаны, высвободились. Или, например, если бы если бы кто-то из нас решил освободить других, сам оставаясь во грехах, сам оставляясь в рабстве, ну скажите, как это можно сделать? Ну как может один человек слепой другому вернуть зрение? Возможно это разве? Мы даже говорим, не умеющий плавать, другого тонущего и то не спасет. Это и то невозможно. А если слепой человек, как он другому зрение вернет? Так вот, как любой из людей мог бы спасти других людей? Тоже невозможно. И посмотрите, все человеческое общество, если оказалось в повреждении, в состоянии смерти, то спасение было невозможно. Невозможно, вообще невозможно. И все человеческое общество из поколения в поколение рождалось с печатью греха, с печатью рабства сатане, в состоянии вечной смерти. И после этой краткой жизни, которую люди проводили на земле, все дружно, один за одним, без всякого абсолютного исключения, сходили в ад на вечные веки. Потому что проданы сатане, от зачатия своего, каждый из нас продан в рабство сатане. Тем первородным грехом и грехами наших прародителей, которые совершали до нас с вами наши предки, которые также ударяют по нам эти грехи. Мы проданы в рабство сатане. Но тогда какая надежда была у человечества на исправление, на спасение от этого рабства? И мы только потому не беспокоились об этом, и сейчас не беспокоимся, что не понимаем разницы этих состояний. То, которое было в раю, и то, которое стало у людей после грехопадения, после изгнания из рая. Там человек находился в общении с Богом, благодать Святого Духа пребывала в духе человеческом. Человек от Бога черпал благость, жизнь вечную и любовь. Человек был вечно жив, даже болезни не могли его взять. Человеку не страшны были никакие стихии, ни огонь, ни вода не могли повредить человеку. Все животные были послушны, работать в раю было не надо. Избыток был всего, что необходимо было для жизни человека. Защищаться, охранять кого-нибудь от чего-нибудь тоже было не надо. И человек сколько угодно мог приобретать себе Бога, сколько угодно мог черпать эту самую Божью благодать, вот столько, сколько хотел, бесконечный Бог всего себя готов был отдать человеку. Этот бесконечный процесс был сопряжен с радостью, которую Бог, как любовь, сообщает человеку, любому или существу, которое он сотворил. Но вот мы с вами, никогда не вкусив этой благости духовной, этой сладости Царства Небесного, мы туда и не стремимся. И нас интереснее вот то, что здесь нам сатана на земле предлагает в качестве обмана, облекая тайной вот это вот самое спасение и не давая нам возможности вырваться из этого его плена. И вот состояние, которое после грехопадения, болезни, войны, бедствия, неприятности, природные, частные, личные, семейные, государственные, войны, кровопролитие, измены. Все здесь. Вот все эти достоинства мы с вами приобрели. Это от чего? От того, что наша человеческая природа повредилась ядом греха. До грехопадения Дух Святой пребывал в человеке. И благость, и любовь, и жизнь вечная в связи с этим сообщались нам. После грехопадения Дух Святой отходит от человека и входит в человека сатана. Дух злобы, дух смерти, дух ненависти, дух погибели берет в полное рабство человека. Дух человеческий, повреждаясь ядом греха, умерщвляясь, убивает и душу. Душа убивает и тело. То есть весь наш состав разрушился ядом греха. Первородный грех убил нас. Господь так и предупреждал, что после совершения вот этого поступка, если съедите запрещенный плод, смертью умрете. Так вот, душа наша в одно мгновение и умерла. Потому что жизнь души – это Святой Дух. Что для тела душа? Тело живо только тогда, когда в нем душа есть. Вот что для тела душа, то и для души Святой Дух. Если душа оставит тело, то тело мертво. Это уже не человек, это мертвец, труп, покойник. Если Дух Святой душу оставит, она тот же самый покойник, мертвец, и уже не живая душа, а мертвая душа. И вот мы с вами оказались вот в этом страшном состоянии после грехопадения и признаем его за нормальное. Видите, до какой степени хитро он все устроил. И если мы не подумаем о том, как бы нам из этого ужасного состояния выбраться, если не признаем его погибелью и смертью, что это состояние вечной смерти, что после 60-70 лет страданий на этой земле, краткого малого промежутка, нас ждет вообще вечная мука в аду. Если мы все это с вами реально вот так на веру не примем, как плод нашего ума не приобретем, не будем им руководствоваться, у нас с вами действительно никакой причины нет менять что-то в своей жизни. Никакой причины нет отрекаться от соблазнов, от славы, от наслаждений, от богатства этого мира. Мы так и будем их искать вот всегда, пока не кончится вот здесь вот возможность наша вот это делать. То есть пока не кончится наша жизнь. Итак, чтобы разрушить вот эти дела сатаны, которые он натворил с нашего согласия, то есть согласия наших прародителей, и должен был явиться Сын Божий в мир, должен был воплотиться Сын Божий. И если мы с вами поймем, что состояние, в котором оказалось человечество, это состояние вечной смерти, рабства сатане, погибели, состояние греха, состояние страшнее которого ничего больше для человека быть не может, если мы это с вами поняли, то значение вот этого праздника для нас бы стало понятно. Почему Сын Божий воплотился? Почему же Господь не послал ангелов, например, для того, чтобы разрушить дела сатаны? Послал бы своих ангелов, они бы побили сатану со всем его этим войском приспешников, его сподвижников, бесов. Это по силам ангелам? Да по силам. Их даже по количеству-то больше. Их 2/3, а сатаной 1/3 ангелов ушла, которые стали бесами. Поэтому даже количеством бы победили, а действием благодати Святого Духа-то без всяких проблем бы одержали победу. И взяли бы, избавили бы из рабства от сатаны весь человеческий род. Хорошая идея, правда? Хорошая, конечно. Но тогда бы сатана сказал: нет, Господи, ты не прав. Он бы тогда обличил Бога в неправедности. Разве может быть Бог неправеден? Нет, Бог есть истина. И то, что Он дает или провозглашает в качестве каких-то законов, Он уже не меняет. Иначе это было бы недостойно Бога. Так вот, неправда в чем бы заключалась тогда? Человеческий род добровольно предался в рабство сатане. Сатана предлагал же Еве. Он что, насильно ей в рот затолкал яблоко? Она Адаму насильно, что ли, затолкала в рот яблоко? Нет. Добровольно все сделали. Согласие человека произошло грехопадение. Смерть вечная вошла в человека с добровольного согласия человека. И тогда бы, если бы ангелы небесные пришли и насильно бы вырвали от сатаны людей, каждого бы из нас, тогда бы сатана сказал: Господи, а ведь ты неправеден. Это было бы недостойно Бога такое действие. Не мог Бог так поступить. Скажите, сам Бог, не посылая ангелов, но вот сам Бог мог это сделать? Вот пришел бы и разом бы, одним дыханием бы уничтожил сатану и всех бесов. И мы бы все стали сразу с вами свободны, счастливы. Опять как в раю, все бы вернулось, греха в нас нет. По силе мог? Мог. Он всемогущ, он всесилен. Но ведь опять бы сатана мог возмутиться, мог бы сказать: нет, и это делать нельзя, потому что ты, Господи, дал человеку свободу. И тогда ты не Бог, если ты теперь эту свободу отбираешь. Скажите, кто из нас сегодня хотел бы, чтобы дела сатаны в нас разрушились? Вот давайте поставим миллионы людей, живущих сегодня на земле. Мы говорим с вами, что большинство, подавляющее большинство людей считает свое состояние нормальным. И люди не хотят от него отказываться, не хотят ничего менять в жизни. Хотят только больше наслаждений, больше земных благ и больше славы земной. Если этого ищут, то это те страсти, за которые сатана нас и погубил, и зацепил, и держит в рабстве. Но тогда в связи с этим, если Господь придет и насильно вот это все устранит, это значит, что Он нарушит нашу свободу. Значит, опять это будет недостойно Бога. Как так? Бог, дав один раз свободу, как дар свой, теперь, когда стало невыгодно, как бы взял и отобрал. Это на нас с вами похоже. Это поступки, которые свойственны сатане или нам, грешникам, которые сегодня по головке гладим, а завтра бьем по голове. Почему? Потому что не по-нашему уже теперь стало. Теперь нам уже не нравится, что делает тот или иной человек. Готовы ненавидеть его. Хотя вчера еще любили. Как в нашей с вами поговорке, так правда и сказано. От любви до ненависти у нас с вами один шаг всего. Вот такие мы с вами христиане, по пути сказать. Так значит, и сам Бог не должен был прийти и насильно отобрать от сатаны то, что он приобрел незаконным путем. Теперь сатана сделал это хитростью. Сатана обманул Еву, а через нее потом и Адама, что в этом есть благо. И обещанием вот этого блага и обоженья он как раз и погубил человеческий род. Но поскольку человек сам добровольно проиграл, не выдержал схватку с сатаной, сатана оказался хитрей, мудрей, опаснее человека, человек поэтому и поврежден, поэтому и он подчинился сатане, подпал под его власть. Но теперь по закону справедливости, если мы хотим выбраться из этого своего состояния, мы должны обратно победить сатану. Разве не так? Но ведь так должно быть. Если я сам по своей глупости натворил чего-то, то мне говорят, иди исправься, и тогда ты докажешь, что ты действительно достоин того, что ты имел раньше. Верни себе прежнее. Вот мы сами так иногда рассуждаем о происходящей жизни. Так вот так и здесь получается. Если мы с вами, человеческий род, поддался, попал в плен, то теперь надо как-то найти в себе силы, чтобы выбраться, выкарабкаться. И мы с вами вначале сказали, что ни один человек это не может. Все равно не может. Никак мы не победим сатану, потому что мы его в себе имеем. Он внутри нас и руководит нами. Он даже не дает нам понять-то, в каком состоянии мы с вами находимся. Ну вот, к чему мы пришли? Круг замкнулся. Выхода у человечества нет. Нет выхода никакого. Мы в таком окончательном плену, в таком диком безумном состоянии, что ничего не можем против этого сделать и предпринять. Мало того, мы вообще стали довольны даже этим состоянием. И вот в связи вот с этим всем, что и свободу человеческую нарушать нельзя, и что ангелы бы здесь не могли это сделать, технически по силе могли, но не должны были, то сам Бог силой и властью не должен был это делать, потому что нарушил бы тогда свободу человеческую, что сам человек победить обратно сатану не в состоянии, потому что он бессилен и раб, и в повреждении находится, то вроде бы и нет никакого выхода, но только не для Бога. Бог предположил такой выход и наметил его еще до сотворения мира. Ведь по той причине, что Бог знает точно все будущее, наперед знает, не программирует его, как мы думаем, ошибочно, но предведает, что будет завтра или послезавтра, или через 1000 лет. Предведает все. И вот в определенное время истории человечества Бог наметил свершение удивительной тайны. Бог наметил происхождение удивительного события. Такого события, о котором никто не знал. Даже ангелы не знали об этом. Священное Писание только предсказывало приход в мир Мессии, Спасителя. Но что это будет за Мессия? Как он придет? Кто это такой будет? Никто не мог знать. Ни люди, ни ангелы даже не знали. И вот по этой самой причине иудеи, тот народ, в котором родился Мессия, они и не приняли его. И в первую очередь не потому, что они не могли точно знать, как и кто он будет, но в первую очередь потому, что были во грехах. В первую очередь потому, что исполняли заповеди формально. Учителя и вожди народа, фарисеи и книжники исполняли их просто на показ. И поэтому душу свою не приготовили к принятию истины. Поэтому сама истина, Бог, когда пришел к людям в мир, отвергли его, плевали ему в лицо, били по щекам, били плетями, распяли на кресте и дождались его смерти. Вот как произошло. Вот нам бы с вами сейчас такими не оказаться, по той причине, что Христос каждый раз на литургии является нам для того, чтобы мы принимали его в себя, для того, чтобы мы имели в себе вечную жизнь, и мы ведь гоним его. Мы ведь от него отказываемся. Мы ведь готовимся к причастию, бывает и недостойно, и не рассуждаем, правильно ли мы приходим к чаше. Вот те же самые иудеи и гонители становимся. Вот давайте в этом смысле очень строго себя спрашивать. Так вот, как же произошла эта тайна? По замыслу Божьему. Такова была воля Отца. Таково было желание самого Сына. И так действовал в мире Святой Дух, что Сын Божий воплотился. Это воплощение нужно было по нескольким причинам. Первое. Та самая человеческая природа, которую мы сейчас с вами имеем в себе. Вот это состояние моей греховной, поврежденной ядом греха человеческой природы, и надо было его исправить. Надо было, чтобы появился новый человек на земле, наподобие того Адама, который еще был не поврежден, чтобы воссоздать, восстановить человеческую природу. Среди людей никто не мог очиститься сам по себе, мы с вами говорили, никто не мог избавиться от греха и вернуть себе прежнее райское состояние. Это было невозможно. Значит, должен был родиться каким-то особым образом новый человек, новый Адам, который бы имел такое же состояние благости, божественной любви, святости, которое было наподобие как у первого Адама. Но от кого он мог родиться? Давайте подумаем. Мы же с вами говорили, что при зачатии от двух людей, которые имеют в себе первородный грех, точно так же ребенок рождается с печатью этого же самого первородного греха. Ни один человек после Адама и Евы, после совершения ими греха, не родился без печати греха. Таких не могло родиться по естеству, так как это вот происходило в мире. Значит, Бог по-другому этого нового человека являет на земле. Не через естественное зачатие, не через естественное рождение от отца и матери, а по-другому. Сын Божий должен воплотиться. Вот это вот великая тайна Божья, которую ум наш не в состоянии понять. Значит, прежде всего, для того это происходит, чтобы осветить, очистить, воссоздать человеческую природу, убитую грехом. Наша человеческая природа должна была быть восстановлена. Она должна была приобрести главное качество, которое было главное качество у Адама в раю. Вот это же главное качество должно было вернуться нашей человеческой природе в лице нового Адама. Что это за качество? Кто-нибудь назовет? Бессмертны мы и так. После грехопадения мы все равно остались бессмертны, потому что в нас душа перешла в состояние вечной смерти, умерла душа, но состояние вечной смерти не означает небытие. Это бытие, это пребывание в аду в вечных муках после этой краткой земной жизни, вечно, но это не небытие, это муки и страдания вечные. Так какое главное качество Адама в раю? Безгрешие. Новый Адам должен был опять родиться безгрешным. Это самое главное условие должно было быть. Но мы говорим, что по наследству грех передается. Значит, через обычное рождение это не могло произойти. Должно было быть что-то сверхъестественное. Второе условие, а опять главное, которое было у Адама и Евы в раю, которое должно было быть у нового Адама. Что еще было у ветхого Адама, у того до грехопадения? Что он имел еще в раю? Святой Дух Божий. Поскольку он был безгрешен, то ничего не мешало Святому Духу Божьему пребывать в духе первого человека, в духе Адама. Этот самый Святой Дух Божий делал его бессмертным, неболящим, вечным, премудрым делал. Так? Давал возможность находиться в непрестанном общении с Богом, со своим Творцом. И вот эти два главных качества должны были быть и у нового Адама. Он должен быть обожествлен, он должен иметь божеские достоинства, и должен быть, конечно, безгрешен, потому что с грехом этого иметь было невозможно. Значит, вот таким образом именно должна была быть воссоздана, восстановлена человеческая природа в лице нового Адама, безгрешие и благодать Святого Духа, обожение. И вот Господь избрал такой удивительный путь, такой удивительный способ. Второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, по воле Отца, по желанию самого Сына, воплощается. Что такое воплощение? Воплощение – это не значит, что Бог избрал себе какого-то человека, любого из нас, который живет на земле, и договорившись с ним, соединился с ним. Это было бы две разных личности. Одна личность – Бог, Сын Божий конкретно. Вторая личность – был бы человек. Две разных личности, две разных воли. Так происходило в Ветхом Завете с пророками, когда кого-то из людей выбирал Господь, давал этому человеку благодать Святого Духа, и человек пророчествовал благодатью Духа и совершал чудеса. Но такой человек сам оставался грешным. Такой человек не был безгрешен, он имел только некоторые дары благодати. Он оставался болящим, оставался смертным, оставался... мог согрешить, да. Значит, другой образ должен быть. Значит, Сын Божий воплощается. Воплощается сам. Не использует другого человека, воплощается сам. Как это происходит? Вот мы с вами знаем, что Бог один, одна божественная природа, но в трех лицах, три ипостаси, Отец, Сын и Святой Дух. Так? Одна природа, но в трех лицах, Отец, Сын и Святой Дух. Так вот, Сын Божий, оставаясь Богом, имея от Отца в себе божественную природу, приобретает в себе еще и человеческую природу. Вот точно такую же, как у нас, поврежденную ядом греха, ничем от нас не отличающуюся, но безгрешную. С одной лишь разницей – безгрешную. То есть Сын Божий рождается на земле еще и как обычный человек, оставаясь при этом Сыном Божьим. Божественная природа у него исчезла или нет? Божественная природа у него осталась. Он не разлучен с ней. Но помимо божественной природы, он себе приобретает еще и человеческую природу. Тот же самый Сын Божий. Наш ум не в состоянии вот это вот понять. Вот это невозможно вообще для ума, нашего ограниченного, материального, конкретного вот такого ума. Но тем не менее, давайте хотя бы на пальцах что ли покажем, чтобы хоть как-то это можно было воспринимать вообще. Значит, второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, вторая ипостась Божья, Бог Слово, еще так называет его Церковь. Имея божественную природу от своего Отца, по естеству, он же родился от Отца, он воспринял от Отца свою божественную природу, так вот он еще рождается и как человек, приобретая себе и человеческую еще природу, еще и человеческую. И эти две природы таинственным образом, опять непонятным для нашего ума, соединяются вот в этой второй ипостаси, в Сыне Божьем, соединяются не слитно, но и неразрывно. Опять два понятия, которые противоречат друг другу, да? Опять наш ум не в состоянии это усвоить. Ну как так, они не слились, но и неразрывны? Что значит не слились? Это значит, что если бы произошло слияние двух этих природ, тогда бы человеческое, конечно, бы исчезло бы, исчезло, ее бы просто не было видно, божественное, как бесконечное, поглотило бы ее, вот и все. Или наоборот, человеческое могла ухудшить божественную, если бы слились они не вот так слитно. Но поскольку они не слитны, но и неразрывны, то вот в одном случае происходит взаимное проникновение одной природы в другую. Вот примерно так я показываю на пальцах. Вот две ладони, вот пальцы вот так вот раздвинуты, мы соединяем их вместе. Пальцы одной ладони проходят в пальцы другой. Вот такое соединение происходит. Как бы есть какая-то граница, что ли, грань, которая есть между ними, но она неразрывна, эта самая грань. Остаются две природы одновременно в Сыне Божьем, но неразрывны. Теперь навеки вечные произошло вот это соединение. Никто и никогда не может разорвать их. Почему? А? Нет, мы с вами сказали, что это не одно целое. Вот сейчас только объясняли целых 5 минут, как это трудно. Как это трудно понять. Почему никто не может разорвать? Здесь Бог. Значит, внутри своей ипостаси Сын Божий соединил две вот эти природы. И поэтому кто может быть сильнее Бога? Кто может заставить его силой разорвать то, что он сам захотел воспринять на себя ради нашего спасения? Никто. Поэтому всемогущий Бог никому никогда теперь не позволит вот произвести вот этот разрыв обратно. Почему же произошел разрыв в раю? Ведь Адам, имея человеческую природу, тоже имел в себе благодать Святого Духа. Тоже имел. Там грех. Там помешал грех, да? Почему? Да потому что сатана, прекрасно зная, что грех обязательно отгонит благодать Святого Духа, сатана и убедил совершить грех. И поэтому Адам остался наг, пуст. Это место и занял сатана. Но вот здесь разрыва вот этого уже никогда не может произойти. Здесь наиболее прочное, навеки вечное, не слитное соединение, но и неразрывное. Что происходит при этом с человеческой природой Иисуса Христа? Что с ней происходит, когда она соединяется с божественной природой? Она обожествляется. Поэтому, как доказательство, мы с вами видим в Евангелии, что Христос своей человеческой природой дотрагивается до руки девицы 12-летней, которая умерла, тянет ее как бы за руку, поднимает, и она оживает. Он по своей человеческой природе делает такое действие, берет ее за руку и поднимает. А его божественная природа одновременно оживляет ее, возвращает ей душу. Или, например, когда они плывут на лодке, и поднимается буря. И вот такой шторм страшный, что вот эти моряки, рыбаки с детских лет, они были так испуганы, что сейчас все утонут. И вот тогда они будят своего учителя, наставник, проснись, погибаем, кричат. Тогда ему достаточно было вот так простереть руку над волнами вот этого бушующего моря. По человеческой природе он делает вот это движение, показывая, что он, как Бог, одновременно своей божественной природой успокаивает действие стихии, и волны прекращаются. Когда появилась необходимость накормить 5000 человек, и было всего 5 хлебов и 2 рыбы, он тоже по своей человеческой природе поднимает вот эти вот самые корзины, молится, говорит какие-то определенные слова, но это действие его человеческой природы. Но поскольку она обожествленная, то божественная природа в нем же, в Сыне Божьем, производит это чудо. Хлебов становится столько, что 5000 человек наедаются, да еще сколько там коробов потом насобирали остатков. Вот видите как? Как одновременно в нем проявляется и человечество, и божество. Теперь мне скажите, вот эта человеческая природа, которую он себе приобретает, она теперь воссоздана, она теперь чиста, она теперь свята? Значит, произошло воссоздание человеческой природы, пока в нем в одном, в новом Адаме, в Иисусе Христе, воссоздалась человеческая природа. Она безгрешна, она бессмертна. Раз греха нет, значит, никогда бы Христос не умер, если бы добровольно не отдал себя на крест. Стихии ей подчиняются, так? Идет по воде, вода держит его. Значит, стихии подвластны ему, и огонь не мог его взять, конечно. И все болезни ему подчинены. И бесы все боятся его и трепещут. И исповедуют его: «Знаем мы, кто ты, святый Божий», кричат они, «тоже верят, как мы верим». Но только дел веры не творят, как и мы с вами дел веры не творим. Поэтому вера наша не спасет тогда нас. Как и бесы верили, но дел веры творить не могли. То есть заповеди, конечно, не исполняли. И так произошло то, ради чего и должен был воплотиться Сын Божий. Воссоздана человеческая природа. И теперь, если нам с вами становится интересно, как же нам приобрести от этой воссозданной человеческой природы Иисуса Христа ее качества, как приобрести их себе, то мы с вами, может быть, если Бог даст, соберемся еще раз перед крещением и попробуем посмотреть вторую тайну христианства – крещение. Как в крещении особенности этой воссозданной в Иисусе Христе человеческой природы передаются каждому, кто желает принять эти особенности. То есть опять бессмертие, опять вечность, опять святость. Опять соединение с божеством и обожествление, как это было возможно для Адама еще в раю. А сейчас наша с вами задача посмотреть только эту часть, вот эту тайну христианства, как Сын Божий воплотился. И вот, оставаясь тем же самым Сыном Божьим, он теперь имеет две природы ради нас. Что скучно было Сыну Божьему пребывать всегда в благости, в вечности, в любви своего Отца? Что ему надо было обязательно стать собственной тварью, стать человеком? Нет, это унижение. Это для Бога страшное оскорбление. Творец становится собственной тварью. Ведь мы-то для него кто? Творение, тварь. Это он нас сотворил. И ради нашего спасения, за то, что мы его оскорбили и отреклись от него, ради нашего спасения Творец стал тварью. Для того, чтобы вернуть вот этой человеческой тварной природе, вернуть опять ее прежние качества, способность безгрешия и обожествления. Но это оскорбление для Творца. Оскорбление для Бога стать собственной тварью. Вот давайте себе пример посмотрим такой. Вот человек-горшочник, который делает горшки из глины. Лепит вот их, лепит как хочет. Любой формы, какой хочет, такой сделает на своем вот этом станке. И вот этот горшочник вдруг по какой-то причине пожелал стать собственным горшком, который он сделал. Ну и странно бы было, да? Сказали бы, ты до чего дошел, мы бы сказали. Ну как ты мог до такого вообще дойти, чтобы собственным горшком стать? Ну вот для нас это невозможно. Для человеков это невозможно. Но когда горшочника, мастера, сравнят с его горшком, он, наверное, обидится, он, наверное, оскорбится. Это будет такое унижение для него, да он этих горшков 1000 сделает, да? Ну как можно сравнивать такого специалиста с каким-то горшком, в который могут наливать какую-то непристойную жидкость или вообще расколоть его и выбросить? Да какая ему цена-то этому горшку? Да их 1000 можно сделать, этих самых горшков. Ну давайте теперь хотя бы как-то образно представим. И горшочник, и горшок – это все тварные существа, это все творение Божие. Между ними, мы говорим, огромная разница. Человек, который делает горшки, и горшок, который он сделал. Огромная разница. Но в действительности разница не очень велика, потому что человек есть творение, и горшок – это тоже земля, это глина, это тоже творение Божье. Здесь два творения, две твари собрались. Но между ними разница очень велика, мы говорим, но она все равно не такая, как разница между самим Творцом, Богом, и человеком. Разница между Богом и человеком бесконечно больше, чем между горшочником и его горшком, который он сделал. Потому что здесь два творения. Человек создан из земли, Да, помним об этом? Ну вот, как говорит нам предание, из какой-то особой такой красной глины Господь тело человека сотворил. Ну и с красной же глиной горшки лепят. Уж не велика разница, правда? Хотя мы говорим, ведь это человек, ведь это живой образ Божий. И все-таки говорим, нет, большая разница. Но эта разница ничтожна по сравнению с тем, какая есть разница между Творцом и тварью. Между Богом, несотворенным, несозданным, безвинным, без причины, существующим вечно, и с тварью, с человеком. Так вот, этот самый Творец, не погнушавшись своим собственным творением, стал этим творением. Какое оскорбление для себя избрал Бог? Какое уничижение? Какое смирение для себя избрал Бог, подсказывая нам, что и мы можем единственным спастись? Мы можем единственным уподобиться Ему, Богу, только смирением. Потому что Сам величайшее смирение продемонстрировал, такое, которое ум наш осмыслить даже и не может вообще. Как так? Одновременно быть и Богом, и человеком. Сколько лиц здесь? Сколько личностей? В Иисусе Христе сколько личностей? Личность одна. В этом-то вся и проблема. Мы говорили, природы две, два естества. Божественное естество и человеческое в нем объединились, в этой личности, в одной личности. Личность как была, так и осталась та же самая. Тот же самый Сын Божий, Слово, был Богом. Всегда, вечно, от Отца Своего воспринял божественную природу. Теперь Он же самый, Он, Сын Божий, оставаясь той же самой личностью, так оскорбил себя, так унизил себя, что стал человеком. Личность та же самая, но теперь Он еще и человек. И вот теперь этот человек, Сын Божий, в своей человеческой природе позволяет от своих же тварей принимать плевки, принимать удары по щекам, принимать оскорбления, обвинения, ложь против него. Дозволяет Сын Божий вот эту свою человеческую природу бить плетями и быть прибитой ко кресту своими собственными тварями, своими творениями. И ради нас с вами дозволяет себе умереть. Мы с вами говорили, поскольку он безгрешен, то смерть бы никогда не взяла его. Не могла смерть его взять. Он добровольно идет на смерть ради нас. Но об этом, если Бог даст, это еще одна тайна христианства, о которой хотелось бы поговорить, но может когда-нибудь перед Пасхой. Если мы доживем до этого счастливого события в нашей жизни, чтобы Господь дал бы нам возможность еще одну тайну христианства вот так спокойно и подробно разобрать, как искупительная жертва Иисуса Христа. Что происходило на кресте? Вот такое умоление, такое смирение, такое самоуничижение. И ради того, чтобы воссоздать нашу человеческую природу, чтобы принести себя в жертву за наши с вами грехи, чтобы взять наши грехи на себя, чтобы своей временной смертью уничтожить нашу вечную смерть, чтобы освободить нас от рабства дьяволу, чтобы примирить нас с Отцом Небесным, чтобы умереть за нас с вами и воскреснуть, доказывая нам, что если и Он воскрес, Христос, то если мы вместе с Ним умрем, то тоже воскреснем. И взойти на небо в 40-й день, чтобы вознести вот эту нашу человеческую природу, вознести на небеса, к Отцу Небесному. Как прославляется природа человеческая на небеса, к Отцу Небесному восходит. Значит, и нам, если мы воспримем от этой Его Христовой человеческой природы, Его качества и свойства, и нам эта же дорога тоже открыта. И мы следом за Ним пройдем, потому что Он прошел, первый человек прошел в Царство Небесное. И мы вслед за Ним пройдем, если будем с Ним. Воспримем от Него эти качества и свойства Его воссозданной человеческой природы. Ну вот, вот такая вот сложная, трудная тема. Она вообще долго бывает очень непонятной, долго бывает для нашего ума неприемлемой. Никак она в уме не укладывается и не остается. Особенно то, как это так Сын Божий воплотился. Как-то так, личность одна, а природы две, естества два. Как это так, это сочетается одно с другим? Вот в этой его человеческой природе тело есть? Тело есть, точно такое же, как у нас, тело. Причем такое тело, которое свойственно к страданиям. От любого пореза будет кровь, от любого удара будет синяк и боль. От голода требуется пища, от жажды требуется вода. Устал требуется что? Отдых, сон. Вы посмотрите, все то же самое, что у нас. Душа у него точно такая же, как наша, или нет? Или у него нет души? Поскольку мы говорим, что Христос... Нет, вот мы не говорим сейчас о святости, мы говорим о природе, об естестве. Поскольку мы с вами говорим, что Он воспринял на Себя полностью нашу человеческую природу, то не только тело воспринял, не только оно было как бы мистическое, выдуманное, как облако, как бы ткнуло, а рука сквозь него прошла. Тогда бы что прибивали ко кресту-то? Из чего бы тогда текла кровь? Нет, это настоящее тело, человеческое, наше с вами тело. И душа точно такая же, как наша. Точно такая же. Там есть разум в этой душе, есть свобода, свободная воля. И теперь мне скажите, по божественной природе он должен взойти на крест, пострадать и умереть. А человеческая природа, ведь она боится смерти. Ну кто сейчас, каждый из нас или любой, кто хотя бы один скажет, что он не боится смерти? Сейчас пойдет вот легко на смерть. Ведь нет у нас такого. У нас есть страх смерти. И как же так тогда божественная природа, которая Бог, Сын Божий, добровольно, по своему согласию и желанию, идет на смерть за наши с вами грехи. В этом смысл искупления человеческого рода, спасения, а человеческая природа противится смерти. Как вот это согласование происходит? Ведь у него же разум в человеческой природе, как и у нас есть, свободная воля, как и у нас есть. А если он по причине своей свободной воли скажет, что «а я не хочу», «а я не хочу это делать, мне жалко себя». А ведь слова такие прозвучали, ведь когда в Гефсиманском саду Христос, Сын Божий, зная, что сейчас с Ним произойдет, ведь Он же молится, как бы трепеща вот этой своей человеческой природой, испытывая уже страдания предстоящих мук страшнейших и смерти, Он молится: «Отче, да мимоедет чаша сия». Как страшно-то! Как страшно вот этой человеческой природе прийти к смерти добровольно, тихо, кротко, спокойно, предать себя в руки убийц, точно зная, что сейчас произойдет, ведь он же Бог. Как же так происходит? А почему эта воля и этот разум не противятся божественному постановлению? Почему так? Так мы же говорим, это по божеству, как бесстрастный, а по человечеству своему страстный, испытывающий боль, не хотящий расстаться с жизнью. Но мы с вами, главное, должны хорошо понимать, что это точно такая же человеческая природа, как наша. И в ней точно так же, как в нашей, могли быть борения. Борения мысли со смертью, с необходимостью принесения себя в жертву. И эти борения не скрыло от нас Священное Писание. Церковь не скрывает их от нас. В Евангелии они указаны. «Отче, да мимоедет чаша сия, и пот такой же капал с лица его, как бы капли крови». Огромные капли пота, вот как человеческая природа трепетала в ожидании всего, что сейчас должно произойти. Но вот воля его человеческая подчиняется божественной воле. Ведь он же одно лицо-то, это же одна личность. И если эта личность когда-то решила, что она принесет себя в жертву за грехи всех людей во имя спасения человеческого рода, ради примирения нас всех людей с Отцом Небесным, ради избавления от вечной смерти, то теперь и человеческая природа у этой же самой личности должна с этим согласиться. Ведь личность-то одна. Но естество человеческое страшится смерти, пугается, трепещет, но волю свою подчиняет божественной воле. Поэтому мы с вами говорим, это неразрывное соединение. Это не две разных личности, одна одно думает, другая другое думает. Это одна личность. И поэтому происходит подчинение воли человеческой природы воле божественной. Вот такие великие тайны нам с вами Церковь открывает. Вот такое необычное воплощение происходит Сына Божьего. Одновременно в одной личности две природы соединились. И, конечно, низшее человеческое подчиняется высшей. Если бы было противоречие, тогда бы это были разные личности. Но личность одна – Сын Божий. Поэтому мы с вами Пресвятую Марию называем как? Богородица или Матерь Божия. Ведь она же родила-то человеческую природу, так? Почему же она Матерь Божия-то? Кто не догадается, скажет. Ведь она же родила человеческую природу Иисуса Христа. Почему же она Матерь-то Божия называется нами? Мы не ошибаемся? Ну почему? Объясните, докажите. Так она человеческую природу чью рождает? Какой личности? Сына Божьего. Подождите, я говорю, еще только рождает, вы уж Бога человека. Сына Божьего. Она рождает человеческую природу Сына Божьего. Сын Божий человеческой природы рождается от нее. Он себе, Сын Божий, помимо Божественной, унаследует от Марии, как от человека, человеческую природу. Так она же родила человеческую природу Сына Божьего, Господа. Значит, правильно она Богородица. Она же Бога, Сына Божьего, родила плотью, родила Его человеческую природу. Поэтому она Богородица. Поэтому, если Он Господь, она кто? Госпожа. Если Он Царь, то она кто? То она Царица. И вот сектанты, которые не почитают Пресвятую Богородицу, они просто, к горькому сожалению, не понимают. У них нет в их предании, в их сегодняшнем духовном состоянии нет способности не только понять это все, у нас у многих тоже нет способности понять, но до нас с вами жили такие, которые не только поняли, но смогли описать эту великую тайну. И они, отказываясь от предания церковного, родили свое предание, лукавое, кривое. И в своем предании, Пресвятая Богородица, у них не нашла места для такого почитания, как царица, как мы ее почитаем, как госпожа. Ведь когда человеческая природа Сына Божьего Иисуса Христа в ней пребывала, в ее утробе, то она при этом обожествилась или нет? Ведь человеческая природа, мы же с вами показывали, неразрывно с Божественной-то пребывала, так? Значит, пребывая в ней, Сын Божий своей человеческой природой обожествил ее, неразрывно связанной со своей человеческой Божественной природой, обожествил. Но вот когда она родила его, плоть Сына Божьего, Иисуса Христа, вышла из ее утробы, осталось на ней обожествление или нет? Вот удивительная тайна. Она осталась обожествленной. Божество не оставило ее. Потому что для божества нет границ, нет пределов. Для божества есть одна проблема. Если есть грех, нет Божьей благодати. Если в ней нет греха, Божья благодать с ней пребывает вовеки. Вот по этой самой причине мы с вами и молимся ей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Потому что она в себе сохранила те качества и свойства обожествления, которые были ей присущи с момента зачатия. В ней от действия Святого Духа человеческой природы Иисуса Христа. И вот только одна единственная могла выдержать такое на земле. Почему Спаситель мира Иисус Христос не рождается раньше или не рождается позже? Почему именно вот в этот момент происходит его рождение, вот примерно 2000 лет назад? Почему так? А? Вот другой такой не было никогда на земле. И никогда другой такой не будет на земле. Вот Господь, как бы премудрый селекционер, начиная от Адама и Евы, когда случилась эта страшнейшая трагедия, повреждение человеческого рода, порабощение его сатаной, он как премудрый селекционер из поколения в поколение как бы выводит, через много-много родов выводит вот эту вот уникальную одну особь. Не очень приятное слово, но все-таки я его употребил. Одного единственного такого человека, деву, которая по своей чистоте ни с чем и ни с кем не могла быть сравнима на земле. И даже, как нам говорит Священное Писание, выше оказалась по своему духовному состоянию чистоты и святости, чем кто? Чем херувимы и серафимы. Вот. Вот что может сделать Бог. Даже в нашей поврежденной ядом греха природе. Вот так вот с ней произошло. И только по той причине одна единственная могла стать матерью Господа Иисуса Христа. Никто другая никогда не могла достичь такого состояния святости. И вот Церковь нам говорит, несмотря на то, что она родилась от обычных родителей своих, и первородный грех ей передался от отца и матери? Передался. Закон сработал, первородный грех ей передался. Но чистота ее родителей уже была такова, что удобопреклонности ко греху ей не передались. Страсти, которые в родителях уже погасли, ей не передались, наклонности к страстям. И поэтому она от самого своего рождения не совершила ни единого греха. Вот такое уникальное явление. И только по этой причине Дух Святой к ней мог прийти, предочистить ее, как и сказал ей архангел. Архангел Гавриил, который пришел ее оповестить, что ей надлежит стать матерью Спасителя мира, который избавит всех людей от их грехов. И когда она возмутилась духом, удивилась, как же это может быть? Я недоумеваю. Она говорит, ну как это может быть, когда я мужа не знаю? И она, как человек, она тоже понимала, что дети рождаются только от мужа. По-другому рождение детей невозможно. И когда архангел ей говорит, что ей надлежит родить этого самого Спасителя мира, Мессию, о котором она так усердно молится много лет, сначала пребывая в храме в Иерусалиме, святая святых, куда один первосвященник только один раз в год имел право входить, а она прожила там с 3 лет, до того момента, пока ее не вынуждены были оттуда из храма попросить по достижению определенного возраста, по закону этого народа. И вот она и говорит, я мужа не знаю, как это может быть? Вот тогда архангел, внимая немощи ее человеческой природы, он и говорит, что это не так будет, как ты думаешь. Но Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. И вот у нее оставалось опять право, она же свободный человек, так же, как и мы. Оставалось право согласиться с этим или отказаться. Ведь это дело необычное. Ведь что после этого будет, когда ее муж, нареченный Иосиф, не знает обо всем происходящем? Рассказывать самой бесполезно. Кто поверит в это? Когда это такое было? Кто об этом когда говорил? Объясняться перед другими? Можно попасть под проклятие закона, который действует в этом народе. Всякая блудница должна была быть побита камнями. Заживо забита камнями. И вот откидывая все эти смущения, откладывая все эти сомнения, по своей святости и чистоте, она говорит, что ж, я раба Господня, да будет мне по слову твоему. Соглашается с тем, что ей предлагает архангел Гавриил, посланный самим Богом, чтобы оповестить ей об этом. И дальше, сразу после ее согласия, происходит опять великая тайна. И мы, христиане, должны спокойно и терпеливо верить в это. Дух Святой находит на нее, предуготовляет ее, предочищает ее, уже и так чистую, для того, чтобы она смогла в себе выдержать